Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это матушка Наталья Зыкова. Она руководит школой семейного чтения при храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» при 7-й городской больнице. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Добрый день.
Итак, мы с вами встретились вновь в эти вот летние июльские дни, и тема наша, конечно же, посвящается царским дням, потому что это вот-вот, да. Так сказать, дата,
да, скоро
этот день наступит, да, очередная годовщина. Ну вот, давайте начнем.
Давайте, благословясь. Готовясь к этой передаче по заявленной теме, посвященной памяти царской семьи, скорбной дате трагического ухода, кончины, убийства, когда в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьева города Екатеринбурга была безжалостно расстреляна, убита семья последнего императора Российской империи Николая II, его супруга, царица Александра Федоровна, юные дочери, старшей Ольге тогда было 23 года, младшей Анастасии только 17, и царевич, отрок Алексей, через месяц ему исполнилось бы 14 лет. Вместе с ними до последней минуты оставались их верные слуги, верно подданные. Я произнесу это слово сейчас медленно, чтобы мы слушались и осознали его значение «верно подданные». В русском толковом словаре Ужегова с пометой «устаревшая» мы читаем: «Человек верноподданный, человек, который соблюдает верность своему государю». В другом словаре Ушакова это значение более расширено: «Народ, человек, присягнувший на верность монарху и соблюдающий верность этой присяге». Но вот уже в современном словаре Ефремовой к этому слову добавляется синоним «лояльный». Видимо, в современном понимании слово «верность» равноценно слову «терпимость», то бишь знакомому слову «толерантность». Странно, странные, согласитесь, метаморфозы. Итак, кто же они, верно подданные? Много ли их, сохранивших верность присяге своему царю? В фильме Никиты Сергеевича Михалкова «Солнечный удар» среди тысяч воинов, офицеров, солдат, полковников, генералов таков только один. И в действительности их было очень мало верно подданных. А остальные же в фильме, если взять опять пример этот фильм «Солнечный удар», остальные спарывают, срывают погоны с вензелем «Н» Николай. Страшным укором и нам, живущим в 21 веке, звучат слова государя: кругом измена, трусость и обман. И действительно, увы, порой мы увидим факты, которые это подтверждают. Вспомним слова Иисуса Христа: «Много званых, но мало избранных». Все так оно и было. Ведь те, кто отвернулся от царя, кто клеветал на императрицу, кто кощунствует и по сей день, по сути дела, они стараются клеветать и на самого Бога. Конечно, Бог поругаем не бывает, но эти люди не хотят, не желают знать правды. Им гораздо милее то, что было и ранее – клевета и очернение. А ведь царь – помазанник Божий. И страшно становится за них, не ведают, что творят. А ведь он, наш последний царь, пожертвовал собой, своими близкими ради нас, ради Отечества. Не читали, видимо, эти люди ни письма, ни дневники, а, правильнее сказать, не хотели читать. А ведь именно эти документы говорят о том, каким был и сам царь, и его семья. Ну, вот взять хотя бы, если говорить о необыкновенной, светлой, верной, преданной любви супругов царской четы, Взять хотя бы письма Николая II, которое он пишет, письмо, которое он пишет своей матери, императрице, о том, какая радость посетила его в дни, когда милая, дорогая Алекс, это будущая императрица Александра Федоровна, согласилась стать его женой. «Милая, дорогая, бесценная мама, ты не можешь представить, как я несказанно счастлив». Это 1894 год, письмо датировано 8 апреля. «Свершилось, я жених Алекс. Что касается меня, то в течение этих трех дней я все время находился в самом тревожном состоянии. Сегодня утром нас оставили одних, и тут же с первых слов она согласилась. Одному Богу известно, что произошло со мной. Я плакал, как ребенок, и она тоже, но лицо ее выражало полное довольство. Нет, дорогая мама, я не могу выразить вам, как я счастлив, и в то же время как мне жаль, что я не могу прижать к своему сердцу вас и моего дорогого отца. Весь мир изменился для меня, природа, люди, все, и все мне кажутся добрыми, милыми, счастливыми. Я не мог даже писать, до того дрожали руки. Хотелось страшно посидеть в уголку с моей милой невестой. Она совсем стала другой, веселой, забавной, разговорчивой, нежной. Я не знаю, как благодарить Бога за такое благодеяние. Прощай, моя дорогая мама, крепко тебя обнимаю. Христос с тобой, горячо, от всей души, любящий тебя сын».
Вот отношения в семье.
Да, и так до последней минуты.
И в семье, где отец и мать, и в семье нового, так сказать, новой семьи.
Да, будущей новой семьи, совершенно верно. И мы знаем, что эта верность, эта преданность, эта нежность и забота, они до последней минуты скрепляли, поддерживали, спасали всю семью и родителей, государя, государыню, и их детей. И их близких, верноподданных. Никак не могу забыть строки воспоминаний воинов Первой мировой войны, которые лечились в госпитале. Солдаты, офицеры с удивлением наблюдали за тем, с каким самоотверженным чувством долга, любовью, милосердием относились к ним сама государыня, которая в госпитале была хирургической медсестрой, ее дочери. Но более всего их поражало то, что совершалось ночью. Ведь об императрице клевета была неимоверная. Она достигала таких масштабов. Немецкая шпионка там спаивала царя и так далее, руководила им. А она ночью, после тяжелого дежурства, немалое время проводила на кладбище. Она молилась об упокоении душ умерших, раненых воинов, останавливаясь перед каждой могилой. Это факт, это документы. А какой может быть клевете, что она немецкая шпионка? Это все, конечно, страшно, подтверждают слова государя. Измена, трусость, обман. А в это время по Петербургу, Москве, городам и весям гремели балы. Клеветники веселились, свет выше веселился, а ложь распространялась. Ну вот, я читаю сейчас воспоминания тоже одной дамы из высшего света, которой пришла ее подруга. И поведала ей следующее. «Сегодня мы распускаем слухи на заводах, что императрица спаивает государя. И все этому верят, представляете?» А дама была близка к великокняжескому кругу. «Радуется тому, что клевете, и она признается в этом, народ верит». Вот. И вот это веретено, мадам Шерер, я обращаюсь к роману Толстого, первой страницы, вертелось с неимоверной скоростью. В это окружение попадал царь, его жена, даже дети, чистые дети. Вот, не говоря уже о тех верноподданных, которые были рядом с царем и были верны ему до конца. Ну, вот такие примеры, маленькие штришки к тому отношению в России, особенно интеллигенции, вот именно к монархии, к церкви, православной вере. Мы ведь знаем по Серебряному веку, что отход от церкви, от исповеди, от причастия, от церковной жизни вводило людей в так называемую религиозную философию. Вот это распространение кружков религиозных. Вот. Но это же не заменяло церковь, самое главное. Живой Христос исчезал из жизни людей. Например, я вспоминаю, читала книгу «Воспоминания» известного в то время книгоиздателя Собашникова, который вырос в очень интеллигентной семье, родители его были почитателями европейской культуры. Он вспоминает о том, что во время празднования иконы Казанской Божьей Матери были крестные ходы, и с иконы Казанской Божьей Матери, проходили по домам. И дальше он говорит, икону заносили в наш дом с черного хода, к ней прикладывались только челядь. Мы росли атеистами. Крестов мы не носили, для нас божеством была европейская культура. Вот пример. Марина Цветаева в юности убрала икону и на его место поставила портрет Наполеона. Над Гумилевым смеялись его близкие, проходящие мимо люди, когда он останавливался и крестился на храм. Что ты как бабка крестишься? Вот оно, пренебрежение к своей православной вере, к своей родной церкви. Тем временем народы России, которые исповедовали иные веры, буддизм, ислам и даже язычники, они все называли Николая II белым царем, вкладывая в этот эпитет белый все, что ассоциируется со словом светлый, мудрый, добрый, милосердный, рачительный. Когда была перепись населения в Российской империи, в графе «род занятий», мы знаем, царь написал «хозяин русской земли», и он таковым был. Ведь он заботился не только о благополучии и процветании своей земли, он беспокоился о благополучии, о мире всей земли вообще. Ведь это ему принадлежит инициатива созвать международную конференцию, на которой бы обсуждались пути регулирования мирных взаимоотношений между странами. И такая конференция мировая была подготовлена. Она открылась в столице Голландии Гааге. И плодом этой конвенции стало учреждение действующего ныне Гаагского международного суда. Другое дело, каким он теперь сейчас стал, мы знаем. Это просто позор для того, каким видел его царь. И что сейчас мы видим. А по окончании Первой мировой войны человеколюбивая идея императора Николая II была осуществлена в виде создания Лиги наций, которая стала наследницей после Второй уже мировой войны Организации Объединенных Наций. В Нью-Йорке в здании секретариата ООН на почетном месте поныне выставлена для всеобщего обозрения подлинная грамота с призывом ко всем государствам принять участие в Гаагской конференции за подписью Николая II. А знают ли люди, клеветники, что за время правления царя нашего последнего им не был не подписан ни один смертный приговор? Ни один смертный приговор при том эпитете, который был в учебниках, постоянно присутствовал кровавый Николай. Ни один. Но знаете, как Паисий Святогорец говорил в своей притче? Навозные мухи летят на навоз, а пчелки летят к цветам. И так было, есть и, увы, так оно и будет. Уинстон Черчилль в 1918 году вспоминает и пишет следующее. «Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была на виду. Она уже претерпела бурю, когда все обрушилось. Все жертвы были принесены, вся работа завершена. Отчаяние и измена овладели властью, когда задача была выполнена. В марте царь был на престоле. Российская империя и русская армия держались. Фронт был обеспечен, победа была бесспорна. Согласно поверхностной моде нашего времени, царский строй принято трактовать как слепую, прогнившую, ни на что не способную тиранию. Но разбор 30 месяцев войны с Германией и Австрией должен был исправить эти легкомысленные и лживые представления. Силу Российской империи мы можем измерить по ударам, которые она вытерпела, по бедствиям, которые она пережила, по неисчерпаемым силам, которые она развела, и по восстановлению сил, на которые она оказалась способна. Почему отказывают Николаю II в этом суровом испытании? Бремя последних решений лежало на нем. На вершине, где события превосходят разумение человека, где все неисповедимо, давать ответы приходилось ему. Стрелою компаса был он. Воевать или не воевать, наступать или не наступать, вправо или влево, согласиться на демократизацию или держаться твердо, уйти или устоять. Вот поля сражений Николая II. Почему не воздать ему за это честь? А они клевещут, что он был слабый, безвольный. Да он был сильный, мудрый, он был стратегом. Это он повернул победу в Первой мировой войне на победу в 15 году, когда сам стал верховным главнокомандующим и с царевичем отправился на передовую Алексеем. Это документы. Товарищи, господа, это документы. Читайте. Даже если вы не хотите читать, откройте. Может, тогда перед нас глаз упадет. Но странное дело. Даже среди моих знакомых хороших твердо утвердилось вот это вот понятие и кровавое и прочее. Но никак не хотим мы вылезать из этой лжи.
Почему, интересно?
Словно зомбирование той эпохи, как зомбирование, вот. Ну, я думаю, что кому надо, Господь открывает по мере временных отрезков. Может быть, не сейчас, потом. Ну, пойдем дальше. И все-таки оставались избранные, верные присяги, любившие своего царя. Кто-то до момента своего убийства, а кто-то, кому Господь даровал длинную жизнь до последнего вздоха. Я хочу поведать вам о тех людях, с которыми я познакомилась. Порой случайно, порой в результате поисков. Они и были те самые верноподданные, верные присяги. Кстати, вот среди представителей высшего командования, генералитета, их было очень мало. После отречения открыто высказались лишь генерал-лейтенант граф Федор Артурович Келлер, командир 3-го кавалерийского корпуса, и генерал-адъютант хан Гусейн Нахичеванский, командир отдельного гвардейского кавалерийского корпуса. К сожалению, до государя их телеграммы так и не дошли. Испуганные же генералы-изменники отрядили штаб 3-го конного корпуса, стоявший в Аргееве, начальника 12-й кавалерийской дивизии генерала-лейтенанта барона Маннергейма. На все уговоры этого генерала пожертвовать личными политическими убеждениями для блага армии Федор Артурович Келлер твердо отвечал: «Я христианин. Я думаю, что грешно менять присягу». Ну, вскоре он, конечно, был отстранен от командования. Корнилов был революционным тоже генералом, который пытался спасти русскую демократию. И на его предложение встать в ряды Белой гвардии Федор Артурович Келлер говорил: «Я могу повести армию только с Богом в сердце и с царем в душе. Только вера в Бога и мощь царя могут спасти нас. Только старая армия и раскаяние всенародное могут спасти Россию, а не демократическая армия, которая ставит целью спасти Россию от большевиков, но без царя. Там и слова нет. И понятно теперь, почему белая армия больше своей, по большей своей части была обречена на провал. Без царя. Я не буду называть имена уважаемых предводителей белого движения, но, увы, они шли многие без имени царя.
Ну, как бы сами себе вырыли яму.
Да, без имени царя. А Фёдор Артурович Келлер был убит петлюровцами в спину в то время, когда он находился в Киеве. Так, кого же я случайно встретила на своем пути и о ком я хотела сегодня рассказать? В газете «Уральский рабочий» ранее, увы, сейчас этой рубрики нет, на первой странице было такое название «В этот день в истории». Рубрика такая небольшая. И там я увидела фотографию почтенного убеленного сединами старца митрополита Иннокентия Петрова. И небольшая заметочка о нем. История его жизни меня поразила. Он был один из тех верно подданных. В 18 году он был юнкером Иваном Петровым. Он вошел с чешскими частями, чехословацкими тогда назывались, частями в Екатеринбург. И он был первым, кто вошел в подвал, где была расстреляна царская семья.
Уже после расстрела?
Да. Он увидел эту страшную картину, изрешеченные пулями стены. Он увидел брызги крови на стенах. Он взял кусочек из звездки, пропитанный кровью царской семьи. Это стало для него святыней. Я написала стихи, посвященные митрополиту Иннокентию Петрову.
А когда это было опубликовано?
Вот, мне сейчас трудно сказать, это года три назад, наверное, было.
То есть это вот недавно уже было, да?
Да, недавно.
Потому что в советское время, конечно, это не могло быть.
Нет, это было недавно.
Это было недавно, ладно. Тогда понятно. Угу.
Эти стихи, посвященные верному царю и отечеству митрополиту Иннокентию Петрову, как и другие стихи, посвященные царской семье, можно найти на сайте нашего храма семхрам.рф. Стихи посвящаются, повторяю, митрополиту Иннокентию. «Страна была разделена. Какая радость для врага! В ней предан царь, его семья и смерть на кончике пера. Но были званые. Они откликнулись, пришли и разделили боль, беду и верность своему царю. И с ними юнкер был Иван, он первый, кто вошел в подвал, тот самый, где в последний раз собрали тех, чей пробил час. Царя, жену царицу, четыре голубицы и сына на руках царя, и с ними верные друзья. Тянулись баржи, корабли, к чужим брегам чужой земли. И среди тех, кто уплывал, был юноша, Петров Иван. Он ладанку держал в руке, в ней горсть земли и кровь царя. Навечно будет с ним она. А над Россией волчий вой, шагает пьяный часовой. Работа кончилась его, не уберег, не сохранил. Теперь со страхом он один. Гогочет рядом матросня. Что будет, родина моя? Теперь лишь ветер, холод, мгла. Как будем жить мы без царя? Как шторм бросает корабли, так испытания пришли на долю тех, кто потерял свою страну и свой причал. Сменялись страны, города, но родина, она одна. И потому в тот страшный час, когда война пришла на нас, с фашизмом в бой вступил Иван, он в партизанах воевал. В чужой стране он бил врага, России ведь верен был всегда. А дальше снова берега чужой земли. И там ждала Ивана служба у царя большой буквы. Господь призвал его в свой храм и Иннокентием назвал. Теперь он пастырь, словом он зовет людей всех в отчий дом. И засияли купола в стране, где вечная весна. Спешит народ на службу в храм, где проповедует Иван. Но пробил час, и гаснет свет. Окончен путь, земной пробег. В стране, где вечная весна, там упокоилась душа, кто верным был царю, кто родину любил свою. И ладанку, и крест с собой унес Иван в крайне земной, туда, где царь, царица, четыре голубицы, царевич отрок, их друзья, где родина на всех одна. Митрополит, будущий митрополит Иннокентий, он эмигрировал, находился сначала в Шанхае, туда, вы знаете, многие перебирались русские, затем в Сербии, а затем в 48-м году, он переехал в Аргентину, в 67-м в Парагвай, и стал митрополитом аргентинским и парагвайским. Служил он в Буэнос-Айресе 62-го года в Воскресенском соборе, а в 41-м стал участником партизанского движения на Балканах. Упокоился он и похоронен в Буэнос-Айресе. Года его жизни 1902-1987. Поэтому говорю, страна, где вечная весна, это Латинская Америка. Вот, и сейчас вот у меня дома висит портрет нашего царя Николая II, и я прикрепила туда вот эту вырезку из газеты с фотопортретом митрополита Иннокентия Петрова в ту бытность юнкера, молодого юношу Ивана Петрова.
Да, как чудесно переплетаются судьбы.
Да, верно подданные. И еще вот я однажды увидела икону, чудную икону, такую красивую, прекрасную, светящуюся, и увидела имя иконописца. Это был Григорий Журавлев, иконописец, который был от рождения, был без рук и без ног. Вот. Он подарил, стал иконописцем. Его иконы покупала царская семья, еще Александр III заказал его даже портрет семьи вообще. А тогда еще царевичу Николаю, будущему императору, для него написал икону Николая Чудотворца. И если позволяет время, я хотела прочитать стихотворение, посвященное Григорию Журавлеву, который, несомненно, тоже был верно подданным.
Ну, интересно, как он мог писать эти иконы.
Все узнаете, стихотворение он писал зубами. Так, это у меня стихотворение посвящено в рубрике «Свято-Троицкая лавра. Музей», потому что именно там находятся некоторые иконы иконописца Григория Журавлева. Григорий Журавлев, иконописец, от рождения без рук и без ног, писал иконы, держа кисть в зубах. Года жизни 1858-1916. Ты спрашиваешь, как любить Бога? Посмотри на иконы Григория Журавлева. Рожденный без рук и без ног, куда сгодится? Не думал народ, что станет иконописцем, но призвал Господь служить образами, где лазурь и золото расцветают цветами, где светом нетленным сияет Спаситель. И цари удивлялись, молились родители. Источил свои зубы он от кистей, кровью платил за любовь людей, за дары небес, за служение Богу. Таков ответ Григория Журавлева. Ну, эти стихи были написаны на Страстной неделе, Великий Четверг. И я опять обращаюсь к словарю, где верноподданное слово написано с пометой «устаревшие». Но каждый год в наш город идут паломники со всех концов света.
Абсолютно из всех стран, да, приезжают.
Да, тысячи, если не сказать миллион людей. Они верноподданные, поэтому слово не устаревшее. Верноподданная Наталья Поклонская, депутат Государственной Думы, которая горячо отстаивает святость, чистоту, высоту служения царя Николая II, верноподданный художник, ныне покойный Павел Рыженко, посвятивший целый цикл государю историю российскому. Верноподданные те, которые не позволяют чернить имя царя, которые верны ему по сей день. Поэтому верноподданное слово не устаревшее. Оно живое, как жива наша вера, как жива наша Россия, как жив русский народ, как жив царь, который молится сейчас за нас с вами уже оттуда, Царство Небесное. И будем верны ему всегда, оставаясь его верно подданными.
На этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу, Наталья Викторовна, да? Мне кажется, все сказано. Сказано очень так от сердца, от души. И я хочу напомнить, что это была передача, посвященная царской семье. Как раз она очень приходится в такое время, ну, накануне буквально вот этих вот событий, годовщина этих событий. А в следующем-то году мы будем отмечать уже столетие со дня этих событий.
Да, столетие. В этом году столетие Октябрьской, правильно сказать, переворота.
Угу. Вот. А в следующем году...
И хорошо было бы, чтобы к этой дате был и фильм правильный снят.
Угу.
Вот. А на будущий год столетие, да, мы будем отмечать...
Ну, вот этой вот дате. Печальной, да, дате.
Я думаю, что число верноподданных, и тех, то есть тех людей, которые приедут в наш город поклониться останкам царя.
И этому месту, где,
да,
была
этому
Голгофа.
Месту, да. Постоять Русская на службе Голгофа. В храме, на крови, будет еще больше и больше.
Я напомню, что сегодня в нашей передаче принимала участие, собственно говоря, она и рассказывала о царской семье, не просто принимала участие, а вела такой рассказ о царской семье. Матушка Наталья Зыкова, она руководит школой семейного чтения при храме в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Спасибо вам большое, Наталья Викторовна. Ну и за память тоже спасибо. До свидания.
Спасибо, Господи. До свидания.